Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор. Наш гость сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рукоположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии. У микрофонов моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Разговор у нас сегодня о мыслях, чувствах и поступках в жизни христианина.
Отец Андрей, вот вы в первой части упоминали ошибку, часто повторяемую, что мысль материальная. Но если немножко под другим углом на это взглянуть, вот смотрите, если в какие-то исторические эпохи, в каких-то обстоятельствах большое количество людей концентрируется на мыслях явно греховных, это приводит к вполне реальным результатам, то есть меняется жизнь, рушатся города, погибают цивилизации, в конце концов насылается великий потоп. Это все от концентрации мыслей или тут какой-то комплекс?
Не в том смысле, что молитва каким-то магическим образом влияет на реальность. Просто
нет,
молитва это начало, простите, да, как бы мысль, да, она... Ведь если возвращаться к теме, да, вот стадии греховных помыслов, да, то вот завершающая как бы стадия, последняя стадия, да, это вот пленение и страсть, то есть когда помысл превращается в греховный навык, который становится основой конкретных поступков человека. И вот мысль переходит в человеческое действие, а человеческое действие и создает, в общем-то, определенную, скажем так, реальность, да, которая, в общем-то, является реальностью вот греха, да.
Но у нас очень богатая палитра примеров в истории XX века в нашем многострадальном государстве. Ведь, собственно говоря, все, что происходило во времена революции 1917 года и гражданской войны, это огромная концентрация абсолютно чудовищных мыслей у колоссального количества людей. Иначе не объяснишь, потому что там примеры совершенно необъяснимого злодейства, в котором нету ничего рационального. Это какое-то как умопомрачение большого количества людей на достаточно длительном историческом отрезке. Это невозможно никаким образом остановить. Или же, если опять-таки обратиться к примерам, которые дает Священное Писание, возможно, ведь в конце концов, когда пророк Иона остановил Ниневитин, город устоял. Через 100 лет с аналогичным пророчеством пророк Наум не смог ничего сделать, и город был разрушен. Где-то грань, которую мы постоянно рискуем пересечь вот с этими нашими концентрированными мыслями.
Это у меня как бы... Ну, я считаю, что люди во все времена, да и сейчас, вот, имеют самые страшные и ужасные мысли очень часто. Вот. И все-таки, да, может быть, материалистический подход, в котором мы были воспитаны, он отвергал, ну, бытие определяет сознание, да, да, он отвергал всякого рода, может быть, роль идеи, роль духа, роль мысли в истории человечества, да, все вот сводил там к каким-то экономическим, скажем так, проблемам и причинам и так далее, вот. Но мне кажется, что все-таки было бы такой редукцией неоправданной, либо все сводить к экономическим процессам, да, в внешним, либо теперь, как бы уходя несколько в другую крайность, говорит, нет, это вот потому, что люди там имели плохие мысли, как стала там огромная концентрация этих ужасных мыслей, поэтому это все произошло, да. Вот, люди мысли имеют постоянно очень плохие. Вопрос в том, позволяет ли им историческая обстановка, а, этих мыслей не стесняться, б, эти мысли реализовать. Вот. И в данном случае, да, произошло как бы именно так. Вот. Это определенная загадка, почему христиане, которые изучали закон Божий, вот не пришла людям очень элементарная мысль, вот просто вот элементарнее некуда. Так, все поделить, да, отобрать, все поделить и всем раздать. Простая мысль. Так, стоп, где-то я это слышал. Так, десятая заповедь. да? А почему? Да, то есть почему человек себе не сказал, ребята, извините, ведь в период революции, как первый, кстати, так и второй, так и третий, не обязательно революционеры были людьми атеистически настроенными. Там была очень пестрая как бы палитра вот, всякого рода как бы мировоззрений. Почему эта простая мысль, как бы она не пришла в голову, да? Очевидно, потому что, ну, я... У меня есть одна как бы догадка, да, потому что все-таки, как ни крути, Россия, историческая Россия, при всем ее, скажем так, величии, да, и богатой духовной истории, вот всегда у истории такой страны, это не обязательно Россия, это может быть Византийская империя, что угодно, вот, есть такой специфический вариант патриотизма, да, который часто грешит именно таким, что все, что совершает наша страна, это все хорошо. Понимаете, вот как бы в данном случае патриотизм, из которого вынимают вот эту христианскую нравственную, скажем так, оценку. Вот. Возможно, возможно, а ведь ну, наша страна, давайте трезво, она на протяжении своей истории и правильно, и неправильные вещи совершала. Да? Как в отношении других стран, так в отношении к своему народу. Да. Лично я, конечно, ну вот мне просто действительно, может быть, это моя какая-то такая как бы странность, да, но вот почему-то мне кажется, что вот Россия до революции – это какая-то подлинная Россия, да, вот у меня, может, потому что я книжки такие читал, как бы, но тем не менее это не мешает мне трезво смотреть, да, на прошлое, да, и, возможно, тут что-то такое сыграно, ну раз вот это правильно, раз справедливо, мы же привыкли Западе Божьей истолковывать так, как надо, там, не убий, но все-таки, а вот если ты там... завоевать, там пошел или он плохой, там вроде как можно, да, вот. Может, здесь что-то такое сыграло, да, то есть это комплекс причин, то есть любые как бы катастрофы в жизни как бы страны, это масса составляющих, да, это и политическая ситуация, экономическая, интеллектуальная, духовная, какая угодно, поэтому я против редукционизма, то есть здесь надо все в комплексе рассматривать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но я ведь не случайно все время возвращаю разговор к этой теме. Мне кажется, что это очень сейчас важно понять, почему вот последние годы особенно явственно происходит какая-то концентрация агрессивности везде и во всем, по поводу и без повода. Это требует контроля за собственными мыслями, чтобы это остановить, или это вообще неостановимо?
Нет, это, конечно, остановимо. Вот. Проблема ведь в том, что я вот вижу, каким образом вырастает агрессия, да? Вот если мы будем брать, допустим, учение святых отцов, да? Агрессия – это гнев, да? Гнев – это болезненное состояние человеческой души. Это болезненное состояние, оно паразитирует на чем? На абсолютно здоровых вещах. Откуда рождается гнев? Вот возьмем, допустим, семью. Допустим, папа ругается на сына. Почему он ругается? Сын что-то делает не так, папа за него переживает, что из него вырастет кто-то неправильный или кто-то не такой, да? Но парадоксально это переживание и неравнодушие, оно выражает себя в деструктивной форме. Об этом святые отцы пишут, что гнев – это болезнь вот той части нашей души, которая отвечает за, вот, за то, что человек живой, что вот он чувствует, воспринимает, реагирует, сопереживает, волнуется, да? И понятно, что в те исторические периоды, когда человек больше всего переживает и волнуется за свою жизнь, за свое благополучие, за жизнь других людей, логически будет возрастать уровень гнева, то есть уровень агрессии. Вот. Поэтому, если вот угодно, может быть, кто-то скажет, что это слишком примитивно, да, но мне кажется, такое светотическое объяснение повышения уровня агрессии сейчас, которое вы как бы видите, да, вот, оно связано с этим. И понятно, что, хотя все относительно, ведь ничего ужасного, ну, кроме большого количества, конечно, погибающих людей от болезни, но, в общем, в большом смысле ничего ужасного не происходит. Ну, понизился уровень жизни, может быть, да, там. Но максимум, Но вот люди это воспринимают, конечно, как вот что-то такое уже, как неудобство, как ограничение. И это, конечно, волнение порождает гнев и агрессию. Вот так, наверное.
Вот если с общественного уровня на личный перейти, мы сегодня говорили об этих стадиях, стадиях проявления греховных помыслов, с просто прилога, как откуда-то прилетевшие мысли, потом внимание, сопереживание ей, что дальше, согласие.
Согласие, да.
Потом уже она пленение переходит в привычку.
Страсть.
Пленение, страсть. И я вот от одного мудрого современного епископа слышал такую мысль, что проблема в том, что когда грех становится привычкой, то просто первые четыре стадии пробегаются за долю секунды. А вот хорошо, а что с этим делать? Мы сейчас разговариваем с вами. Что должен я дальше начать делать, чтобы этого не было? Внимательно отслеживать все свои мысли, концентрироваться на этих стадиях. Это у меня сейчас что? Это у меня сейчас просто внимание или же сопереживание? То есть тогда, в принципе, время на работу и семью не остается, потому что все время потратить на то, что заниматься самоанализом того, что в голову прилетает. Вот как быть?
Ну, я все-таки считаю, что это все-таки обязательная часть такой гигиены внутренней. Да, мысли надо сортировать. Может быть, это не всегда вот так, бы, так схоластически прорабатывается. Значит, прочитали Иоанна Лествичника, да, и вот, значит, пошли вот так вот, да? Вот. Но то, что каждую мысль, которая к нам приходит, но она, как правило, касается ведь не то, что там яичницу приготовить или овсяную кашу с молоком, да. Тут, понятно, нет необходимости устраивать анализ, да. Вот, речь идет когда о каких-то поступках, да, которые связаны с теми иными, там, в общем-то, отношениями с людьми, там, или грехами, и здесь действительно, это, ну, я не знаю, а как без этого? Действительно нужно себе задавать, так, почему я это делаю? Вот я вот сейчас вот туда-то побежал, то-то хочу сделать. Почему? Какими чувствами я сейчас движим? Что со мной происходит? Это, мне кажется, это обязательно. Это то, что отцы называли трезвение. Да? Можно назвать это таким словом более понятным – осознанность. Такое модное сейчас словечко. Есть разные практики психологические, которые предлагают. Вот. Но я сейчас это именно просто более понятное слово, которое отображает именно христианский подход. Осознанность. Понимать. Вот что я сейчас делаю? Почему я сейчас? Для чего? Почему я так живу? То есть это, если угодно, это призыв не скользить по поверхности бытия, а вообще понимать, что, как бы, что ты делаешь, в какой точке координат сейчас находишься.
Но в этой связи увлечение очень многих и христиан, и нехристиан в последнее время психологическими практиками. Это на пользу душе или под вопросом?
А вот тут сложность в том, что, в общем-то, что такое, скажем так, в некоторых своих элементах святоотеческая аскетика? Ну, например, учение о трех силах души. Разумное, раздражительное и желательное. Ну, болезнь раздражительной части души, гнев, о том, о чем мы с вами говорили, да? В том числе стадия там развития помыслов в человеке. Что это такое? А это античная психология. Это античная, это не святые отцы придумали. Это античная психология. В чем состоял их творческий подход? То, что они из античной психологии отсеяли какую-то там шелуху, пену, взяли то, что человеку того времени помогало в духовной жизни, адаптировали это к евангельской этике, к евангельской, как бы, духовности. И получилась удивительная вещь. И поэтому сейчас многие говорят, вот, святые отцы обладали удивительным знанием человеческой души. Да, действительно обладали. Вот. Но мы должны понимать, это объективный факт. Вот. Внутренний мир человека, его психология, она изменилась с того времени. Я примитивно сейчас скажу. Мне кажется, человек древнего мира, человек средневековья, был более крепко сложен психологически, внутренне. Вот. В человеке 20-21 века появилось, он стал на порядке более психологически сложен, более психологически уязвим. Если раньше мы не видим это, у отцов нету особых советов воспитания детей, там какой-то детской психологии, она была как бы, ну, не нужна, очевидно, а сейчас она нужна. Поэтому перед христианским богословием, перед христианской аскетикой сейчас стоит такая задача. А ведь современная психология, хотя она, знаете, много имеет направлений, да, гуманистическая, трансперсональная, какие там еще у нас есть, психоанализ, бихевиоризм, да, там, в той или иной степени все эти направления, они отражают, с одной стороны, какие-то объективные знания о человеке, очень тонко подмеченные, с другой стороны, особенно в методологической части и в тех практиках, которые они предлагают для решения этих проблем, они не всегда сходятся с христианством. Они друг с другом-то как бы не сходятся, да? И, конечно, с христианством, а где-то, в общем-то, например, как трансперсональная психология вводит человека вообще в область оккультизма. Вот. И поэтому, так же, как отцам древних времен, сейчас требуется отделить в современной психологии то, что она действительно, вот где она действительно удивительно и данным от Бога, наверное, человеческим разумом разобралась в современном человеке, и это адаптировать к нашей христианской аскетике. В чем-то эта аскетика, она будет другая, потому что изменилось внутреннее состояние человека. Но это необходимо сделать. Говорить, что психология, вот вы сказали, что увлекаются психологией. А почему увлекаются? Человек чувствует, у меня проблемы, я не могу их решить. Не всегда психология может решить, потому что человек от одного направления к другому шарахается, да, от одного психолога, там, к психотерапевту, к психиатру, еще куда-нибудь, да, вот, и человеку трудно в этом разобраться, есть запрос. В христианской среде православной нельзя сказать, что это, как бы мы ответили окончательно, да, есть, как бы, психологи православные, которые пытаются это делать, но проблема-то в том, что сами это православные психологи по своему богословскому мировоззрению не всегда вообще представляют себе христианское предание православное во всей его полноте. Вот, и часто особенности воцерковления того или иного психолога, они очень влияют на то, что он склонен называть православной психологией, да, вот. С другой стороны, есть, допустим, даже священник, который говорит, да что это, ерунда, психология, все у святых отцов написано, все психология – это ерунда. Такой подход, он грешит вообще непониманием того, что такое, как вообще святые отцы учили, как они пользовались психологическими данными, то есть определенного рода непонимание природы и вообще формирование христианской аскетики того средневекового периода, да, вот. То есть это задача, и нам как-то нужно ответить на вот запрос современных людей, у которых действительно... И у всех у нас не все в порядке с нашей душой и в духовном этическом смысле. Но помимо, понимаете, у души человека, помимо этических проблем, есть проблемы, которые напрямую с этикой не соприкасаются. Вот, например, у человека повышенная тревожность, да? Ну, это же надо лечить, надо лечить, да? Не всегда это как бы этическо-нравственная проблема.
Ну что ж, пускай наш вот разговор, и особенно эта последняя часть о сложном вопросе соотнесенности друг с другом религиозной, духовной жизни, и психологической практики, теологии, богословия к науке, психологии к науке, останется таким крючком на будущее, заделом на следующие программы. Тема большая, и об этом тоже будет очень интересно поговорить отдельно. А сегодня я очень благодарен за разговор о мыслях. Мы сегодня помыслили о мыслях, соотнесли их с поступками. Спасибо, мне кажется, очень много таких практикоориентированных вещей для себя поняли. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.